Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В этом часе, как всегда по пятницам, с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем сегодня вот с какой темы, понятной, большой, важной, для церковной повестки важной, да и для общественной тоже. Годовщина интернизации святейшего патриарха Кирилла 1 февраля. 12 лет назад эта интернизация произошла, и Русская Православная Церковь обрела нового предстоятеля. Мы со своей стороны, конечно же, тоже присоединяемся ко всем поздравлениям нашему предстоятелю, желаем ему силы и помощи Божией во всех его трудах. А вас я бы вот о чем хотел спросить. Вскоре после интернизации и, в принципе, после того, как Русская Православная Церковь начала жить в чем-то по-новому, был создан и отдел, который вы возглавляете. Тогда он назывался Синодальный информационный отдел, и, в принципе, его возникновение связано с началом патриаршества нынешнего предстоятеля. И 12 лет уже тоже в марте будет, как вы возглавляете синодальное учреждение. Вот за это время ваше видение церкви, ваше какое-то ощущение, может быть, такое личное, церкви как организма, как менялось?
Я бы только уточнил, что было создано два отдела в 2009 году. Отдел по взаимоотношениям церкви и общества и информационный отдел. А в 2016 году они были объединены в конце 2015-го в один отдел. Менялось, ну, понять, какие-то вещи глобально никак не менялось, наверное. Какие-то нюансовые, так сказать, ну, не то чтобы даже оценки, а представления, наверное, постоянно что-то меняется, потому что и церковь меняется, и церковь как социальный институт, да, как сообщество верующих, потому что люди меняются. В этом смысле я надеюсь, что менялось мое ощущение вот в соответствии с происходящими изменениями. Вот. И, может быть, я не совсем понял вопрос, в чем.
Я могу его еще чуть по-другому задать и в дальнейшем, для дальнейшего раскрытия. Вы знаете, вы в программах Парсуна нередко спрашиваете гостей, особенно представителей власти, особенно тех, кто не всегда был представителем власти, а, допустим, спортсменов, которые пришли работать в министерство, или журналистов, писателей, которые стали работать на каких-то должностях, связанных с госуправлением, об их ощущениях от этой новой для них сферы. Даже спрашивали, больше они готовы теперь власти простить или, наоборот, меньше. Я понимаю, что и до начала вашей работы как именно синодального руководителя вы были знакомы с вот этой управленческой стороной церкви, с ее бюрократической стороной, причем это слово я произношу без негативной коннотации, именно в смысле обслуживания, выполнения задач управления большим организмом, коим является Русская Православная Церковь. С другой стороны, наверняка, когда вы стали уже работать в отделе, и в этом смысле ваше мнение изменилось, и об этой, может быть, о стороне церкви вы на самом деле больше, вероятно, узнали и как-то, может быть, какое-то иное мнение сформировали. Вот эта сторона, которой можно даже заострить, нередко мы относимся как-то, ну, скептически, но это бюрократия, но это чиновники, они не совсем как будто церковь. Вот что вы о таких реакциях можете сказать?
Конечно, взгляд со стороны – это совсем другой взгляд, чем взгляд изнутри. Как бы хорошо ты ни был знаком с представителями церковной бюрократии, с там, архиереями и прочим, когда ты находишься вне вот этого процесса, так сказать, да, то, ты, конечно, это в любом случае взгляд со стороны. Он может быть очень важный. Он обычно, если это качественный, доброжелательный взгляд, он всегда полезен для тех, кто находится внутри процесса, но это взгляд со стороны. И поэтому здесь чаще Что я точно стал понимать намного лучше, так это значение пословицы «каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Вот это я понимаю сейчас очень хорошо. Потому что я понимаю, какое количество существует ограничений для того, чтобы... Ну, какое количество сложностей существует. И то, что кажется простым решением извне, совсем не такое простое изнутри. Вот это такое вот одно из наблюдений. Да? Вот. Что касается вот отношения к этому, вы знаете, конечно, большинство людей, с которыми я сталкиваюсь, вот именно в такой в работе высшего церковного управления, мне кажется, что это люди, которые честно и добросовестно пытаются служить церкви, вот оказавшись там, куда они были призваны. И многие так это и воспринимают. Конечно, это все разные люди с разными талантами и со своими особенностями, как любой человек. Вот. Но я вот верю, что всех этих людей, вот, и начиная там с призвания Святейшего Патриарха, да, безусловно, и вот, может быть, заканчивая каждым там простым церковным чиновником, да, это люди, которые оказались, естественно, волей Божией вот в этом месте. И, конечно, задача достойно этот путь пройти. И я вот еще раз хочу вспомнить, мы в прошлый раз мы с вами вспоминали, но было в преддверии эфира Парсуна с митрополитом Дионисием, управляющим делами Московской Патриархии. А сейчас вот мы говорим уже спустя почти неделю после того, как этот эфир состоялся, и много просмотров этой программы на YouTube, и я еще раз тем нашим уважаемым дорогим слушателям, которые не видели, предложил бы и просил бы их посмотреть эту Парсуну митрополита Дионисия, управляющего делами, человека, который занимается непосредственно высшим церковным управлением, многими вопросами внутрицерковной жизни. И совершенно удивительный пастырь, священник, архиерей. Это, мне кажется, очень важное такое свидетельство и важный разговор у нас состоялся с владыкой. Вот. Ну и, конечно, вы знаете, я вот много раз говорил это уже, будучи при должности, что сердце, вот нерв, так сказать, церковной жизни, сердце церковной жизни бьется там, где паство встречается с пастырем, где прихожане встречаются со священниками непосредственно. И мне кажется, так и есть. И, конечно, вот при всем понимании важности аппарата церковного управления и синодальных учреждений, которые, в общем, многое делают, взять хотя бы отдел по церковной благотворительности и социальному служению, важнейший наш отдел, лицо церкви, если угодно, такое для внешнего мира во многом. Это, конечно, огромная работа, но все равно церковь больше и шире всего этого. И всех структур церковных. И мне кажется, мне всегда казалось, и раньше, и сейчас в этом смысле моя позиция не изменилась, мне казалось странным, когда человек... Не то чтобы даже странным, я где-то могу понять, а таким, ну, не вполне, мне кажется, правильным, если мне позволить нам об этом говорить, такое отношение верующего человека к тому, что вот он говорит про церковь как о чем-то внешнем даже для себя, хотя он сам говорит, нет, ну, я, конечно, верующий, я в храм хожу там и прочее. А когда говорит о церкви, то думает там либо о епископах, либо вот о церковных бюрократах, либо там патриархе и так далее. Но церковь – это вот все мы, церковь как собрание верующих людей. И тут очень сложно себя там противопоставлять в этом смысле как-то или отделять даже. Вот. И поэтому мне кажется, что вот такое напряжение основной церковной жизни, оно действительно там. Хотя вот это и это, кстати, другая картина. Это не то, это, если вот туда смотреть, то образ церкви будет не таким, каким его рисуют в медиа часто, в разных медиа или в некоторых медиа. Но при этом вот эта картина, она ведь тоже далека от идиллической. И вот мы с вами тоже говорили не раз на эту тему. И я вот все время возвращаюсь. Это, вот, скажем, состояние нашего церковного сознания. Да? Вот для меня, еще раз все-таки скажу об этом, чем показательным было, а что мы обсуждали в пандемию. Да? Вот испытание, вот посланное Богом всем нам, верующим и неверующим. Да? Как мы, верующие люди, встречаем это испытание? смотрим ли мы на него сквозь призму Евангелия. Что в моем понимании смотреть сквозь призму Евангелия? Помогать людям. Смогли ли мы это сделать? В какой-то степени смогли. Да, у нас много волонтеров, священники идут в больницы, да, там, где разрешают, или после того, как разрешают, идут к больным и так далее, и так далее. При всем при этом мы центром, так сказать, одним из центров таких дискуссий внутрицерковных становится тема протирать, не протирать иконы санитайзерами, а значит, почему нужно носить маски, зачем носить маски, и не надо носить маски настоящим верующим, не надо что-то показать какого-то нехристианского страха и прочее. И вот это вот довольно печальная, на мой взгляд, дискуссия, которая показывает уровень наших представлений и о том, что от нас ждет Спаситель или Евангелие. Вот. И это, мне кажется, ну, такой вот тревожный звонок, конечно.
Вы упомянули замечательную программу Парсуна с митрополитом Воскресенским Дионисием, с управляющим делами Московской Патриархии. Но вот для... Я тоже как раз хотел ее упомянуть в контексте нашего разговора, может быть, для тех, кто еще не посмотрел такой не спойлер, но тизер, когда владыка вспоминает, что в его окружении бытует шутка, которую он принял и тоже над ней посмеялся и благословил в кавычках, что когда обращаешься к нему, нужно понять, к кому ты сейчас обращаешься, к отцу Дионисию, к епископу Дионисию или к митрополиту Воскресенскому. То есть он в себе, пускай это же так иронично, но эти вещи как бы видят их неполное тождество, и, наверное, речь о том, что вот именно синодальная должность, управленческая должность – это нечто такое выделенное, как именно послушание, как вы сказали. А так, если интерпретировать эти слова, то в глубине, в душе он, конечно, в первую очередь, ну, монах Дионисий, как он представился. И знаете, потом он сказал, как вы помните, что ему бы хотелось пореже быть вот в этом смысле митрополитом Дионисием, если вы понимаете, о чем он говорит, он спросил, и вы сказали, да, мне это очень понятно. А вот в каком, скажем так, смысле вам это понятно, на каком, как вас это отзывается? Вам бы тоже иногда хотелось, не знаю, пореже бывать бы синодальным министром, а побольше, не знаю, там, преподавателем или редактором? Вот если мне позволен такой вопрос.
Да, конечно, любой вопрос позволен, безусловно. Я, ну, в тот момент мне казалось, да, что я хорошо понимаю, о чем владыка говорит, но и применительно к владыке, потому что я понимаю, что ему приходится принимать те решения, которые принимать и тяжело, и неприятно подчас. И знаете, ну, опять же, я не знаю, насколько это верно. Я передаю то, что... Я, ну, наверное, в любом случае не могу передать, что переживает сам владыка. Я могу только сказать, как я это воспринимаю или как я могу это применить к себе. Просто понятно, что любая должность, она, повторяю, предполагает необходимость принимать решения или предлагать решения, когда... Вот с чем я часто очень сталкиваюсь и пытаюсь в том числе объяснить это, публично и не публично, что очень часто у тебя нет выбора между хорошим и плохим решением. А я не имею в виду выбора между добром и злом, а вот между хорошим и плохим решением в той или иной ситуации. А есть выбор между плохим и очень плохим. Очень плохим и совсем плохим. Да? И вот, конечно, такие решения принимать неприятно. Да? И вот ситуация понуждает тебя порой говорить с людьми довольно жестко, так, как ты не хотел бы с ними говорить. Вот это то, что мне понятно и видно вот в этой истории. И нередко ты не имеешь права на... А у нас ведь есть своя точка зрения, да, по целому ряду вопросов. И мы имеем, в общем, право на эту точку зрения. Но когда ты при должности, далеко не всегда ты имеешь право эту точку зрения публично высказывать. Да, вот я приводил такой пример, чтобы, может быть, пояснить, что я имею в виду. Вот недавний, к великому сожалению, продолжающийся, ну, обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Да? И понятно, что у каждого человека, как у гражданина, как у человека, да, у него есть свое отношение к этому конфликту. Да, оно, может быть, оно связано с нашими симпатиями, антипатиями, с нашим знанием, может быть, поверхностным или глубоким этой ситуации. Но оно есть. Да? И, в общем, человек, наверное, имеет право и на эту точку зрения, и, как сейчас каждый думает, имеет право ее публично высказывать. На мой взгляд, вот второе – это заблуждение, но тем не менее. Да? Потому что если ты не глубоко погружен и прочее, то лучше помалкивать, ну все же. Вот. Но вот особенности человека при должности заключаются в том, в том числе и церковный, да, что он здесь не может, как бы, понимаете, вот не то, чтобы он не может, да, он не может высказывать свою точку зрения, вот именно личную, которая может быть связана с какой-то своим личным взглядом на эту проблему, потому что вот я глубоко убежден, что в той ситуации, которая была, и годы предшествующие этому обострению, церковь всегда пыталась занять одну, единственную возможную для нее позицию, это позицию миротворческую. То есть, не допущение конфликта, а коль скоро конфликт случился, то стремление конфликт этот остановить. Да? Поскольку блаженные миротворцы – это именно евангельская заповедь, которая вполне однозначно говорит нам о том, как мы себя должны вести в ситуации, когда мира нет. Да? Блаженные миротворцы должны стремиться к миру. И в этом смысле симпатии там, к одной или другой стороне, личные, они должны уступать место вот этому общему главному направлению, да, движения общецерковного, да, представления о том, что необходимо стремиться к миру. И человек не имеет права на вот эти комментарии, на вот эти вот личные ощущения ситуации, которые у него в любом случае есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы заговорили о восприятии церкви в обществе, вы упомянули и о тех примерах, тех явлениях, когда человек, будучи верующим и считающий себя человеком церковным, при этом к официальной стороне церкви как бы относится скептически или как-то немножко считает это чем-то иным по отношению к церкви вообще. Мне даже приходилось более в таком более жестком варианте такие реакции слышать, когда мы с одним собеседником однажды обсуждали социальную деятельность церкви. Я говорил, что вот есть много проектов, в которых церковь помогает тем, кто в помощи нуждается. На что мне мой собеседник, будучи тоже человеком церковным, говорил, ну это не церковь помогает, это помогают бизнесмены, которые дают деньги на эти проекты. На что я возражал, что они же люди православные, верующие, они себя считают частью церкви, именно как люди церковные, они в этих проектах участвуют, то есть я тут не провожу границу между тем, откуда деньги пришли. И как я понял по словам моего собеседника, для него эта граница именно была очень важна. Кто дал денег? С бюджета патриархии они ушли или вот со счета какого-то жертвователя. И вот в первом случае, в его понимании, тогда мы бы могли говорить, что помогла церковь, а во втором случае это все-таки надо делать существенную оговорку. Вот а вам с такими реакциями приходилось встречаться?
Да, безусловно, приходилось. И при этом я в данном случае все-таки, наверное, опять же, позволю себе сказать, что это позиция ошибочная, потому что никакого бюджета отдельного от бюджета бизнесменов, не бизнесменов, но вот нас с вами, то есть тех пожертвований, которые мы в церковь приносим, у церкви нет. В отличие от бизнесмена, который занимается предпринимательской деятельностью и может свою прибыль в том числе и отправлять на пожертвования, церковь преимущественно, да, не занимается этой деятельностью. И поэтому основу условного вот этого церковного бюджета составляет пожертвование людей. От лепты вдовицы до какого-то серьезного взноса человека из списка Forbes. Поэтому если, скажем, критерием является перечисление денег со счета церкви, то таковое, конечно, возможно, но это все равно будут все равно те же самые деньги, которые бизнесмен просто не напрямую перечислит, а через церковный счет. Поэтому здесь вот в этом есть вот в такой позиции, да, некоторое, мне кажется, либо непонимание этого, да, либо какое-то лукавство. Ну, будем исходить из того, что все-таки непонимание. Да, то есть, создается впечатление, что вот есть церковь со своим огромным бюджетом, сопоставимым с бюджетом предпринимателей, да, или там непомерно больше, и вот она этот бюджет почему-то не тратит на благотворительность. Это не так. Да, вот отдел по церковной благотворительности и социальному служению чем занимается? Он аккумулирует средства и просто пытается найти людей, которые нуждаются в помощи, им помочь. Или сами эти люди находят отдел по церковной благотворительности. Да, потому что эти люди не могут, далеко не все, да, знают всех бизнесменов, готовых, и не просто людей, не обязательно бизнесменов. Да. Человек в нужде, ему гораздо проще обратиться либо в какой-то фонд, да, либо в церковь, вот, либо в церковную организацию благотворительную, которая ему поможет. Но как она поможет? Только настолько, насколько мы готовы помогать через эти церковные организации людям. Вот и все. И есть еще один момент, который, я так понимаю, вы тоже имели в виду. Это очень важно, что многие эти предприниматели, которые жертвуют, они жертвуют потому, что они верующие люди. И они стали жертвовать многие после того, как они стали верующими людьми. Я истории таких знаю очень много предпринимателей, которые совершенно такая разухабистая, понятная, так сказать, жизнь после открытия бизнеса, первые там, или вторые, третьи, там, шальные деньги, там, бассейны, экскортницы и так далее. Потом вот какая-то перемена жизни и стремление действительно к какому-то и аскетизму, и помощи людям. И, ну, люди разные, тоже через разные проходят жизненные испытания и представления о жизни, их тоже могут меняться. Но они, конечно, вот эти пожертвования, которые они вносят, это пожертвования верующих людей. Поэтому вы, конечно, совершенно правы, мне кажется.
К еще одной теме хотел бы обратиться. Не самый простой. Мы в прошлой нашей программе неделю назад начинали говорить о протестных акциях, которые прошли в разных городах России, и о реакции церкви, и о вашем осмыслении личной ситуации. И множатся, продолжают множиться события. Вот и вы у себя в Телеграме публиковали видео, где сотрудники полиции, ОМОНа грубо и немотивированно грубо обращаются с одним из журналистов и сопроводили этот пост словами о том, что вы надеетесь, что следственные органы расследуют это дело и это поведение этого конкретного сотрудника полиции. И про сам этот эпизод вас хотел спросить, вот, ну, понятно, почему он вас привлек, но и более широко звучат слова сейчас, последние дни, от верующих людей, и от мирян, от священников, от просто людей, мотивированных верой, про то, что последние протесты, помимо повестки политической, сформировали повестку еще и нравственную, именно о мерах жестокости, о мерах ответа государства, силовых структур на действия людей. И вот Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека, лично занимался вопросами об условиях содержания задержанных и решал их проблему, за что ему большая благодарность. Вот для многих людей повестка сменилась с политической, с просто некого противостояния тех, кого называют оппозицией, по отношению к власти, на вопросы именно человеческие, гуманистические, те самые нравственные, о допустимых пределах применения силы против людей. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, опять же, что здесь, вот, как мы с вами в прошлый раз говорили, очень опасно не видеть полутонов, нюансов, особенностей, ну и просто реальной жизни. В чем это заключается? Ну, во-первых, коль скоро мы вспомнили это поведение, все-таки я бы уточнил, да, других видео не видел, хотя, говорят, там их много, но я запостил это видео, потому что там предположительно журналист, человек в желтом жилете, что должно выдавать в нем, так сказать, да, обозначать его как журналиста. И он, как представляется по тому куску видео, которое я видел, вот одного из сотрудников ОМОНа действительно, вот, в общем, немотивированно получает удар дубинкой. Хотя я где-то встречал уже после этого, что пишут, что это совсем не журналист, и что, в общем, там мешал работе полиции. Что журналистам не следует делать, безусловно. Вот. Но, тем не менее, да, вот тот кусок видео, который мы все наблюдали, там представление не в пользу этого ОМОНовца. Хотя я могу сказать, что, конечно, это вот скорее та самая ложка дегтя, да, потому что в целом картина поведения наших силовиков, она заслуживает уважения. И в сравнении с тем, что мы видим сейчас, скажем, от их коллег на Западе, и без этого сравнения, да, очень много всех, не буду пересказывать, наверное, все видели это видео, разные совершенно, где предельно вежливо и корректно ведут себя представители силовых структур, в том числе и в ситуациях, когда их там открыто оскорбляют и прочее. Второе, что я хочу сказать, что, конечно, никто не имеет права, если мы хотим говорить о правовом государстве, позволять себе силовые действия в отношении полиции. Эти действия полиция, силовые структуры будут пресекать и пресекать на совершенно законных основаниях. Да, на совершенно законных основаниях. И это не важно, что это там стаканчик, снежок, брошенный, да, в сторону сотрудника полиции. Я знаю, что многим эти сравнения не нравятся, но в Соединенных Штатах Америки, которые мы, тем не менее, тем, кому не нравятся эти сравнения, часто США приводят в пример по другим параметрам. Вот в США за это просто можно пулю получить и все. За вот такое поведение. Да? Поэтому здесь вот это тоже надо понимать. Расследованию подлежат, безусловно, вопросы, случаи, простите, если силовики применяют силу, когда в отношении их никаких противоправных действий не совершается. Да, и там вопрос, так сказать, какая-то, что они делают. Да, одно дело задержание людей, которые вышли на несанкционированный митинг. Да, это просто приказ, да, который они должны выполнить. Другое дело, если это задержание с людьми, которые никакой агрессии не проявляют, делается жестко, людей бьют и так далее. Все это, вот вы помните, когда было в Беларуси, и Синод Русской Православной Церкви тогда на это отозвался и говорил о необходимости вот, диалога этого, да, и о необходимости расследовать и рассмотреть такие случаи. Вот. Поэтому вот это вот, ну, как минимум то, что, мне кажется, важно всем понимать. Причем, вы знаете, вот, понятно, что у каждого из нас, помимо даже у людей публичных, есть и непубличное общение. Вот мне один человек писал, один мой знакомый, так упрекая, что вот не высказались там. Ну, и, в общем, понятно, что у него есть набор представлений о том, о чем там я должен говорить ежедневно и прочее. Но вот, может быть, не самый хороший прием, но я просто ему в ответ сказал, что а вот я что-то тоже не видел у тебя слов о том, что плохо, когда поджигают машины Росгвардии. Ведь дело в том, что я, например, как об этом узнал? Не из средств массовой информации, а просто священник во дворе храма, который, близ двора храма, которого подожгли машину Росгвардии, прислал смс-ку со словами о том, что вот он как раз на проповеди говорил о том, что важно слушать друг друга, что нужно избегать насилия, и что государство должно слышать своих граждан. Вот. И, в общем, говорил это совершенно искренне и глубоко. И вот через там, некоторое время после этих его слов рядом с его храмом подожгли автомобиль Росгвардии, который, по его словам, там чудом не взорвался бензобак, и не пострадали дети священника, малолетние, которые находились рядом, ну, в шаговой доступности. Они даже видели поджигателя, который убегал от этой машины. И я, честно говоря, если вот коллеги, и если протестующие говорят о некой объективности, и вот вы говорите о гуманитарной стороне, да, то, к сожалению, вот я не слышал, чтобы об этом тоже говорили. Или когда говорят, вот якобы сторонники господина Навального не призывали детей выходить на митинги. Но есть же очень простой способ убедить всех, что не призывали. Надо просто сказать, не надо детям выходить на митинги. Просто взять и сказать, да, вот нас тут обвиняют в том, что мы призываем детей. Этого делать не надо. Мы говорим громко, ответственно, обращаясь к детям. Дорогие дети, вам на митинги выходить не надо. Были такие слова? Не было. Ну, по крайней мере, я их не видел. И когда я в разговорах с людьми обращал эти слова, никто не смог показать, чтобы эти слова были. Причем вот мои студенты, с которыми я переписывался, соглашались, что да, это действительно простая, очевидная вещь. Наверное, они это сделают обязательно, просто еще не успели. Но вот не сделали. Да, не сделали. Точно так же, как не сказали, что не нужно поджигать машины Говорят, мы не призываем к насилию, это мирный ненасильственный протест. Очень хорошо, осудите тогда действия тех, кто под вашими, так сказать, лозунгами поджигает автомобили Росгвардии. Или это другое, да, как сейчас, знаете, такой ходит мем, да, а это другое. Да? Вот. И это, конечно, безусловно, это все печально. Безусловно, это печально, и мы видим, что напряжение довольно высокое в обществе. Да? Я, например, видел в нескольких совершенно в нескольких телеграм-каналах, которые не являются сторонниками протестующих никоим образом, наоборот, вполне лояльны действующей власти, слова о том, что вот именно 2 февраля, когда вы выносили приговор Навальному, когда люди вышли, люди, оказавшиеся в центре, по совершенно своим личным мотивам, это, так сказать, абсолютно достоверно, вот они были задержаны, да, и отправлены в задержанной полицией. Вот. И в этом надо разбираться, пишут коллеги, и я думаю, что с ними сложно не согласиться в этом случае. И действительно, здесь власть должна вот эту выдержку сохранять, безусловно. Да? Любая власть всегда будет себя защищать. Если она себя не способна защитить, то, в общем, грош ей цена, но понятно, что выдержка должна быть, и это, повторяю, сложный процесс и сложный период очень, в котором мы находимся. И все-таки мне кажется, что вот что показывает мое общение как раз такое неформальное с людьми, да это, что, собственно, и видно из того, что происходит в публичном поле. Вот эта политизация, да, когда ты, имея точку зрения, не готов воспринимать ничего, что ей противоречит. Это, кстати, вообще же человеческая черта, да, человеку свойственно, независимо от темы. Да, это даже там каким-то законом называется кого-то там психологическим. Да, когда у вас есть вот некая позиция, ну вот вы там считаете, что гомеопатия – это зло, или наоборот, что гомеопатия – это здорово. Вы соответствующим образом будете фильтровать всю информацию, которая попадает в ваше поле зрения. Ну, большинство людей именно так и будет делать. То есть, если ты против гомеопатии, то ты будешь фиксировать все те вещи, которые подтверждают твою точку зрения, что это плохо. Если ты за, то наоборот. Да, и ты будешь игнорировать все то, что противоречит твоей точке зрения. Вот, но если в ситуации с гомеопатией там, или еще с чем-то это не имеет такого резонанса большого и накала политического, то в данном случае это очень опасно, потому что люди, ну, просто не хотят этого видеть. Да? И человек кричит, что насилие недопустимо, невозможно, но он почему-то считает, что это недопустимо и невозможно только когда вот, полицейский там, ударил журналиста этого, или человека, представившегося журналистом. Да? А вот когда подожгли машину у полицейских, могли погибнуть и они, и могли погибнуть дети рядом, это вот почему-то игнорируется, просто не комментируется никак. Это очень опасно.
Мне кажется, замечательно, Марина Ахмедова, журналист известная, написала о том, что почему, с ее точки зрения, недопустимо ни снежок, ни стаканчик бросать в сотрудника полиции. Потому что, ну, я своими словами пересказываю то, как я это запомнил и понял, потому что не так важно, каким образом ты откроешь дверь вот к насилию, каким образом ты его допустишь, таким маленьким, смешным и вроде незначимым, как стаканчик, или каким-то сильным, ты в любом случае допустил, уже открыл этот шлюз, и дальше насилие полилось. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».